Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 24 апреля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашем эфире выпуск новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: из районов Коряки, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуировано свыше 500 человек. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В Москве суд рассматривает иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи. Спасатели в течение сегодняшнего дня планируют завершить эвакуацию людей из районов Коряки, пострадавших от мощного землетрясения. Ранее в Петропавловск-Камчатский административный центр Коряки, поселок Палана, были вывезены свыше 500 человек. Желание покинуть пострадавшие поселки заявили еще более 200 человек. Для остающихся в сейсмоопасной зоне людей организовано горячее питание и пункты обогрева. Продолжается переброска гуманитарных грузов самолетами МЧС России. Ведутся восстановительные работы. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Ущерб, нанесенный стихией, достигает 1,5 миллиарда рублей. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца студента Московского университета управления.
Внизу в переходе на метро Пушкинская собралась группа примерно из 12 человек, молодых людей, которые собирались отмечать праздник. В это время подошел поезд, из которого вышли примерно 6-7 человек славянской внешности, беспричинно напали на указанную группу лиц.
Сказал пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко. Один из нападавших, бритый наголо и одетый во все черное, нанес 17-летнему армянину ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Нападавшие скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». В настоящее время отрабатываются все возможные версии случившегося, в том числе о совершении преступления по мотиву национальной ненависти.
Сообщили в столичной прокуратуре. Глава Союза армян России и президент Всемирного армянского конгресса Ара Абрамян заявил, что рост числа подобных преступлений вызван тем, что власть и общество оставляют их безнаказанными. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. По сообщению командования, цель учения – отработка действий силовых структур в условиях террористической угрозы или при возникновении чрезвычайной ситуации.
Радио «Свобода». Новости.
Американские спецслужбы считают аутентичной переданную телеканалом «Аль-Джазира» аудиозапись выступления лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, Бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. На аудиозаписи лидер Аль-Каиды говорил о крестовом походе Запада против ислама, приводя в пример, в частности, международную изоляцию нового палестинского правительства, сформированного группировкой «Хамас». Позже «Хамас» дистанцировался от этого заявления, подчеркнув, что исповедует отличную от Аль-Каиды идеологию, стремится к добрым отношениям с Западом. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения.
Оружие должно быть только в руках правительства. Существует закон, который предполагает слияние всех вооруженных ополчений с вооруженными силами Ирака на базе защиты демократии. Эти 11 ополчений названы в законе.
Заявил новый премьер-министр Ирака. Президент США Джордж Буш приветствовал усилия иракских политиков по формированию правительства национального единства. Буш назвал достигнутое в Ираке соглашение о преодолении политического кризиса событием, которое укрепит безопасность не только самого Ирака, но и всего мира, в том числе США.
Иракские лидеры объявили, что договорились о составе руководства нового правительства национального единства. Это соглашение является компромиссом многих иракских групп. Его удалось достичь после месяцев терпеливых переговоров. Соглашение отражает волю иракского народа, который отверг террористов и выбрал людей, которые поведут нацию вперед.
Сказал американский президент. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. Консервативная оппозиция, по предварительным данным, получила 164 мандата.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Активисты организации «Молодежное яблоко» устроили театрализованную чистку унитазов зубными щетками. Госдума на днях одобрила в первом чтении законопроект об отмене или изменении 9 из 25 существующих отсрочек. Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин так прокомментировал акцию своих соратников в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Отмена отсрочек — это, я считаю, сейчас преступление просто. Там целый ряд преступлений против образования на селе, того, что учителей хотят забрать, против демографического развития России, потому что у людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки соответствующие по беременности жены и по наличию малолетних детей.
Сказал Сергей Митрохин. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. Адвокат императорского дома Романовых опротестовал в суде решение Генеральной прокуратуры России, отказавшей ранее в реабилитации, так как, по ее данным, не было официальных постановлений о расстреле царской семьи. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. Траурные церемонии проходят, в частности, в Ереване. Свыше 20 стран и международных организаций считают события 1915-23 годов геноцидом. По оценкам, тогда в Отаманской империи были убиты около 1,5 миллиона армян. Турция, однако, отказывается признать произошедшее геноцидом, заявляя, что массовая гибель армян была результатом войны. Напомним главные новости из районов Коряки. Пострадавших от мощного землетрясения эвакуированы свыше 500 человек. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи.
С новостями часа Светлана Вольская.
Что касается погоды, в конце недели над Скандинавией сформировался холодный антициклон, который и окажет влияние на погоду северо-западного района и средней полосы России. В предстоящие два дня на северо-западе европейской территории без осадков. Холодное дыхание антициклона до столичного региона донеслось в ночь на светлое Христово воскресенье, когда на западе области воздух прихватили слабые заморозки. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 9-11 тепла, по области 8-13. Тепла. Ветер северный 3-8 метров в секунду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
День памяти жертв геноцида армян в Отаманской империи. 200 лет музея Московского Кремля. Годовщина беспорядков в Лондоне.
Вчера православные христиане отметили Пасху, и мы продолжаем принимать сообщение слушателей «Радио Свобода» с ответами на вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Весной 1915 года правительство Османской империи спровоцировало массовое убийство турецких армян. 24 апреля 1915 года в Стамбуле были арестованы и впоследствии убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. Вчера армяне во всем мире отмечали День памяти жертв геноцида. Из Стамбула передает Елена Солнцева.
Стамбульский район Шишли до сих пор называют армянским кварталом. Когда-то давно, лет 100 назад, здесь проживала самая многочисленная в Турции армянская община. На выставке старинных фотографий в Стамбуле армянские церкви, школы, газеты, построенный армянами театр, который давал представления на родном языке. От былой роскоши, увы, ничего не осталось. Чудом сохранилась армянская церковь, небольшая армянская школа, да несколько магазинов, в которых можно купить классиков армянской литературы, например, Саят Нову. У микрофона житель Стамбула армянин Артур Таш. Во время событий 1915 года уничтожили много армян на Востоке. Стамбульские армяне пострадали меньше других. Однако из-за страха люди продавали все, бросали дома и уезжали. Из миллиона армян, проживавших в Турции, осталось не более 60 тысяч. Турецкие власти не признают уничтожение более миллиона армян. Любое упоминание о геноциде уголовно наказуемо. Рискнувший произнести запретное слово прилюдно в общественном месте рискует оказаться под судом на основании знаменитой 301 статьи Уголовного кодекса за оскорбление турецкой нации. Ведущий обозреватель газеты «Мильет» Хасан Джималь утверждает, что одной из жертв запрета стал популярный в Европе турецкий писатель Орхан Памук. Писателя осудили за рассуждение о геноциде. В интервью одному швейцарскому изданию он заявил, что в Османской империи в годы Первой мировой войны уничтожили более миллиона армян. Его заявление наделало слишком много шума. Писатель оказался между двух огней. Мировое сообщество признает геноцид армян, а Турция отвергает. Геноцид армян турками признали парламенты 18 стран. Официальная Анкара, однако, называет утверждения о геноциде надуманными. Министерство иностранных дел выделило более 15 миллионов долларов на создание пропагандистских сайтов в интернете, выпуск книг на иностранных языках. В турецких источниках бытует несколько исторических версий. Одна из них – версия о предательстве армян в годы Первой мировой войны. Армяне, считают большинство турецких историков, вступили в союз с русскими и были за это наказаны. Более 10 книг, около 20 монографий на эти темы написал председатель Совета историков Турции профессор Юсуф Галагоглу. В моих руках документы, подтверждающие, что в это время шли активные военные действия, в которых принимали участие армяне. Военизированные подразделения армян активно боролись с турками. Имеющих иную точку зрения журналистов и писателей в Турции становится все больше. Националисты терпят поражение в судебных процессах против осуждающих геноцид армян. Закончился поражением судебный процесс, начатый националистическими кругами Турции против известного журналиста Мурата Бельге, который организовал в сентябре минувшего года научную конференцию по армянскому вопросу. В присутствии более 100 турецких ученых в одном из крупнейших стамбульских университетов журналист осудил геноцид армян. «Люби Турцию или уходи!» – кричали в суде националисты. Однако суд журналиста оправдал. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Около 5 миллионов россиян приняли участие в праздновании православной Пасхи. Об этом говорится в публикации, которую «Время новостей» выносит на первую полосу. «Единство духовной и светской власти становится отличительной чертой современной России», пишет издание. Присутствие высших чинов государства на праздничных богослужениях уже перестало казаться чем-то необычным. А пасхальное поздравление президента вполне уложилось в сознание россиян на одной полке с пасхальным обращением патриарха. Газета отмечает, что по рейтингу цитирования применительно к пасхальным торжествам Владимир Путин даже опередил Алексея II и занял почетное второе место после Иисуса Христа в списке наиболее часто упоминаемых в СМИ лиц в подборке Яндекс.Новости. Кроме того, газета сообщает, что, согласно утверждению социологов из аналитического центра Юрия Левады, Пасху 2006 так или иначе отпраздновало около 80% населения. Около 76% опрошенных россиян красили яйца, 39% купили куличи, 32% отправились в гости по случаю праздника и около 7% решили сделать подарки близким. От мира сего. Первая полоса газеты «Время новостей». Продолжая тему «Известия», пишут, что паломническая экспедиция за православной святыней благодатным огнем была организована фондом Андрея Первозванного. И в этом году проводилась как акция «Просите мира Иерусалиму». В специальной всеправославной молитве приняли участие и российские паломники. Корреспондент «Известий» был одним из паломников и наблюдал Иерусалим накануне сошествия огня в храме гроба Господня. Центральная публикация на первой полосе издания озаглавлена «Ющенко лез на Голгофу, а Невзлин гулял по рынку». Ну а специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников побывал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, там же, где был и президент Владимир Путин. Андрей Колесников подробно описывает в своем репортаже то, как принял участие в пасхальном богослужении Владимир Путин. Центральная же публикация на первой полосе издания озаглавлена «Беспрецедент право». Как стало известно «Коммерсанту», Верховный суд России признал признаки преступления в решении судьи арбитражного суда Ингушетии Бориса Цицкиева. Следующим шагом будет возбуждение против него уголовного дела. И именно с решения господина Цицкеева в сентябре 2003 года начался захват группой «Сигма» Кропоткинского маслоэкстракционного завода. Юристы и участники рынка говорят, что Верховный суд создал прецедент. Арбитражные суды – ключевое звено в механизме атак корпоративных рейдеров, однако до сих пор ни один судья не подвергался за это уголовному преследованию.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Южно-Федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и его семьи. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на российском футболе и рассмотрят итоги первого года работы президента Российского футбольного союза. Слушайте «Радио Свобода».
А пока что о последних спортивных событиях. В чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершились три матча. Эдмонтон выиграл у Детройта со счетом 4-2. Сан-Хосе нанес поражение Нэшвиллу 3-0. Тампа одержала победу над Оттавой 4-3. Во всех трех сериях счет сравнялся 1-1. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Индиана выиграла у Нью-Джерси 90-88 и повела в серии 1-0. Феникс нанес поражение Лос-Анджелес Лейкерс 107-102 и также ведет серии 1-0. Детройт одержал победу в гостях над Милуоки 92-74 и также ведет в серии 1-0, поскольку сыграны первые матчи. Продолжается игра Мемфис-Даллас. Завершился крупный мужской турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Его победителем стал испанец Рафаэль Надаль, который в четырех партиях нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру 6-2, 6-7, 6-3, 7-6. Ну а чуть ранее завершились матчи розыгрыша Кубка Федерации. Сборная России потерпела поражение в Льеже от команды Бельгии со счетом 2-3. Теперь сборная Бельгии сыграет с командой США, которая победила в гостях Германию с таким же счетом 3-2. Ну а вторую полуфинальную пару составят испанки, которые взяли верх над теннисистками Австрии, и итальянки, одолевшие в Нанси француженок. Стал известен второй участник финала розыгрыша Кубка Англии по футболу. Им стал клуб «Вест Хэм», который в гостях взял верх над «Мидлсбро» 1-0 и в решающем матче теперь сыграет с «Ливерпулем». В испанском чемпионате матч с участием лидера «Барселоны» перенесен из-за проливного дождя, который случился в Севилье в этот день. Мадридский «Реал» выиграл у «Малаги» 2-1, а «Валенсия» в гостях в Бильбао разгромила местный «Атлетик» 3-0. В активе «Барселоны» 73 очка, «Валенсия» набрала 65, «Мадридский «Реал» имеет 63, замыкает четверку у лучших «Осасуна», имеющая 62 очка. Чемпион Франции «Лион» уступил «Монако» 1-2. «Бордо» в гостях разгромил «Сошо» 3-0. У «Лиона» осталось 78 очков, «Бордо» набрал 64. На третьем месте «Лиль», имеющий 58 очков. Лидер чемпионата Бундеслиги Германии «Бавария» в гостях сыграл ничью с «Майнцем» 2-2. И во второй вечерней вчерашней игре в Германии также зафиксирован ничейный счет. «Вердер» и «Шальке» 0-4. Голов друг другу не забили. 0-0. У «Баварии» стало 70 очков, на 5 очков отстает «Гамбург». «Вердер» набрал 61 очко. В первом финальном матче розыгрыша Кубка обладателей кубков по гандболу чеховские «Медведи» на выезде уступили испанскому «Вальядолиду» 29-36. Ответная встреча пройдет через неделю в Чехове. Очередной выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В этом году музеи Московского Кремля отмечают 200-летие. В программе праздничных мероприятий открытие уникальной выставки старинных произведений ювелирного искусства из Дрезденского кабинета драгоценностей, рассказывает Лиля Пальвелева.
О выставке из Дрезденского музея «Зеленые своды», открытие которой намечено на 19 мая, в Московском Кремле решили сообщить заранее. Столь значимо это событие. Так называемый кабинет драгоценностей Августа Сильного, курфюрста Саксонии, короля Польши, сопоставим с королевским собранием Людовика XIV из Лувра и отчасти с коллекцией оружейной палаты. Все экспонаты относятся к концу XVII – началу XVIII веков, то есть ко времени позднего барокко. Этот стиль тяготел ко всякой экзотике, потому на подвесках, пряжках, орденах и ножнах шпаг ювелиры нередко изображали мавров, карликов и единорогов. При этом жемчуг и драгоценные камни зачастую использовали в природном, необработанном виде. Кто был владельцем всего этого великолепия? Рассказывает заместитель директора музеев Московского Кремля Зельфира Трегулова.
Эта коллекция – проявление страсти к коллекционированию и к созданию драгоценных предметов двух правителей Саксонии – Августа Сильного, который был и королем Польши, и его сына Августа III. Так вот, эта выставка показывает тип королевского собрания, который называется «Прециозен-кабинет» – кабинет драгоценностей. И Дрезденское собрание – самый яркий, знаменитый и полный на сегодняшний день вариант такого собрания – это собрание открылось как музей 286 лет назад. Это один из старейших музеев Европы. И несмотря на все исторические катаклизмы, а их было немало, это собрание сохранилось почти полностью, лишь слегка пострадав за эти прошедшие три столетия, и то скорее от продаж, а не от каких-то серьезных военных действий.
Удивительно, но даже во время Второй мировой войны, когда Дрезден был буквально стерт с лица земли, коллекция Августа Сильного совершенно не пострадала.
Она уцелела. Коллекция была какое-то время в Советском Союзе, и в 1958 году она была возвращена в Германию и экспонировалась в помещении так называемого Альбертинума. А в 2006 году коллекция вновь будет показана в отреставрированных помещениях Дрезденского замка. В этом тоже состоит уникальность этой выставки, потому что после того, как откроется постоянная экспозиция, в таком виде эта коллекция не будет выдаваться, и будут выдаваться на зарубежной выставке только отдельные экспонаты.
Сообщает Зельфира Трегулова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На прошлой неделе по всей России прошли акции в защиту Байкала и против суперпроекта «Транснефти». Для разговора об этой проблеме ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза пригласил Алексея Яблокова, члена-корреспондента Российской академии наук, лидера партии «Зеленых», организатора акции в Москве. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Какова была цель вашей акции на Воробьевых горах?
Привлечь внимание общества. Прежде всего, общество, власть все прекрасно знает, к тому, что совершается совершенно опасный проект, позорный для России, прямо скажем, позорный. Об этом тоже говорил сегодня на митинге, наносящий угрозу национальному достоянию России, всемирному наследию. Озеро Байкал, не просто озеро, это, можно сказать, священное для россиян испокон веков, священное море. И вот предполагается провести там трубу. Причем предполагается нагло, но абсолютно, понимаете, вот еще до всяких экспертиз уже рубят просеку. Это было летом, это было в сентябре. Там вот как местные жители сполошились, выехали комиссии, сказали, да, нельзя. МПР говорит, нельзя, прекращать надо. Эти бурятские власти говорят, прекращать надо. Эти рубят. И только потом уже, задним числом, государственная экологическая экспертиза, мы знаем, как она была проведена, совершенно тоже, понимаете. Ну вот факт. Государственная экологическая экспертиза. Было там 55 специалистов. Из них 46 или 47 говорят, нет, в этих условиях мнение специалистов однозначно нужно подписать. Только нужно, чтобы руководитель Росприроднадзора подписал бы это. Не подписывают. Добавляют 35 новых экспертов. Расширяют состав экспертов. Не приглашают тех экспертов, которые проголосовали против. И продавливают вот это решение. Это, понимаете, это все равно, что вот, когда адвокаты говорят, признания, вырванные под пытками, не учитываются. Они не имеют юридической силы. Так вот это же фактически сделано под пытками. Людей, которые зависят от нефтяников, зависят от, там, я не знаю, от включения в эту экспертизу, они проголосовали за это. Значит, мы не признаем этой экспертизы. По любому суду она будет отменена, ну, если это будет не басманный суд.
Александр Ткаченко, генеральный директор Русского ПЭН-центра, напоминает историю байкальской проблемы.
Даже фильм был такой «У озера», где протестовали против строительства возле озера Байкал целлюлозного завода. Дело в том, что там одну из главных ролей играет Шукшин. Он как раз является директором строящегося этого завода целлюлозного. Так понимаете, в чем дело? Что он при всем том, что он понимал, что ему нужно построить этот завод, но он нравственно мучился внутри. Вот так и с Байкалом. Пока он есть, его нужно сохранять таким, какой он есть. И радоваться, что он существует. Но создавать такие проекты, которые могут в дальнейшем быть убийственны для Байкала, это ужасно. Я не знаю, надо призывать этих людей к тому, чтобы они одумались.
Кому вы сегодня адресовали свои лозунги?
Вы знаете, я адресовал гражданскому обществу. Я говорил, что власти все знают. Путин все прекрасно знает. Значит, просить его о чем-то уже бессмысленно. Значит, я говорил о том, что мы должны сказать, общество должно сказать, мы не дадим построить эту трубу. Вот должен быть какой призыв. И то, что сегодня произошло в нескольких городах сразу, вот началось, кстати говоря, 3 недели тому назад в Иркутске, когда на митинг вышло около 10 тысяч человек. И когда этот митинг был небывалый, ни по ЖСК, ни по монетизации, такого числа людей не выходило. И к этому митингу вынуждена была примкнуть власть, вынуждена, чтобы не получилось страшного бунта. И губернатор вышел на этот митинг и сказал, что он против трубы, и представители законодательного собрания был с народом и сказал, что он тоже против трубы. И вот я сегодня говорил на митинге, если бы на этом митинге на Ленинских горах, на Воробьевых горах было бы не 1500 человек, как, ну, по моим подсчетам было, а если бы было, я не знаю, 150 тысяч человек, проблема была бы решена мгновенно.
Один из организаторов сегодняшней акции, Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, сам председатель партии «Яблоко», также пришел на Воробьевы горы.
Ну, конфликт очевиден, потому что совершенно варварская схема транспортировки практически по Байкалу. Любое непредвиденное обстоятельство, типа землетрясения, теракта и просто разрыва, которые часто случаются. И недавно мы знаем, что на Аляске был такой разрыв трубопровода. И вот любое из этих происшествий приведет к загрязнению Байкала. Проект, видимо, лоббистский, раз его так продавливают агрессивно. Ну а дальнейшая судьба будет зависеть от президента, если президент услышит мнение общественности либо в своей стране, либо через международную общественность, то, может быть, у него изменится позиция.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, был в числе авторов обращения.
Действительно, наша фракция в полном составе подписала обращение по защите Байкала. Накануне выборов, а мы фактически уже вступили все в предвыборную кампанию, я думаю, что можно добиться изменения этого решения. Я полагаю, что объединив усилия, все равно можно повлиять существенно на президента.
Игорь Честин, директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы, член общественной палаты, также протестует против опасного строительства.
Байкал всегда считался нашим национальным достоянием. И несколько лет назад его признали еще и местом всемирного природного наследия. Действительно, в Байкале 20% сосредоточено всех пресных вод всего мира и 80% запасов пресной воды нашей страны. То есть в этом плане, конечно, Байкал является абсолютной жемчужиной, и неспроста его все время так и называют не только сибиряки, но и вообще все жители нашей страны, да и мира, собственно говоря. Гарантировать безопасность озера Байкал нельзя при прохождении трубопровода в такой близости. И связано это в первую очередь с сейсмичностью этого района. Дело в том, что это так называемая рифтовая зона прибайкальская, это самое сейсмоопасное место вообще на территории Российской Федерации. И действительно, компания усилила трубу, установила более частые задвижки с тем, чтобы избежать больших разливов в случае землетрясений. Но, тем не менее, труба все равно может выдерживать до 8 баллов землетрясения, а там наблюдается 10-12 достаточно регулярно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению шансов общественности защитить Байкал от возможного загрязнения нефтью. Гостем ведущего был Алексей Яблоков, член-корреспондент РАН, Российской академии наук, лидер партии «Зеленых», организатор акции протеста в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Годовщина беспорядков в Лондоне. Российские города отметили Пасху.
Вопрос утреннего эфира. Отмечаете ли вы церковные праздники? Борис из Санкт-Петербурга пишет, что он верит в Господа Иисуса Христа и поэтому отмечает все праздники, установленные Богом в Библии, прежде всего субботы. Пасху Борис празднует одновременно с евреями.
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в 11 часов, сегодня в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням.
«Радио Свобода» новости.
Спасатели в течение сегодняшнего дня планируют завершить эвакуацию людей из районов Коряки, пострадавших от мощного землетрясения. Ранее в Петропавловск-Камчатский административный центр Коряки, поселок Палана, были вывезены свыше 500 человек. В Ставропольском крае потерпел катастрофу самолет Ан-2. По данным Интерфакса, 4 человека погибли, один был ранен. По предварительной информации, самолет упал из-за нехватки горючего. Союз армян России глубоко возмущен убийством Вагана Абрамянца, 17-летнего студента, которому нанесли смертельные ножевые ранения в московском метро. Глава Союза Ара Абрамян заявил Радио Свобода, что проявление ксенофобии становится в России системой. В Южном федеральном округе России сегодня начинаются крупные антитеррористические учения. В них принимают участие более 10 тысяч военнослужащих Министерства обороны и МВД, сотрудников ФСБ и МЧС. Американские спецслужбы считают аутентичной переданную телеканалом «Аль-Джазира» аудиозапись выступления лидера Аль-Каиды Усама Бен Ладена. Как полагают в Вашингтоне, Бен Ладен находится в бегах и подвергается серьезному давлению. Иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Вторжение в Ирак может закончиться для Америки величайшей внешней политической катастрофой, считает Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Олбрайт отметила, что из-за вторжения в Ирак демократия становится бранным словом, поскольку отождествляется с оккупацией и навязыванием чужой воли. На парламентских выборах в Венгрии победила правящая социалистическая партия. Она завоевала 210 мест в парламенте из 386. Консервативная оппозиция, по предварительным данным, получила 164 мандата. В Москве суд рассматривает сегодня иск с требованием о реабилитации последнего русского царя Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году.
И о погоде. В конце недели над Скандинавией сформировался холодный антициклон, который окажет влияние на погоду северо-западного района и средней полосы России. В предстоящие два дня на северо-западе европейской территории без осадков. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 9-11 тепла. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Вопрос рублем». Автор и ведущая Ольга Романова. Потребительская булимия – это главная тема программы. В гостях Горегин Ашотович Тасунян, президент Ассоциации российских банков, и Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Слушайте «Радио Свобода».
Возвращаемся к главной теме. Православные христиане отметили Пасху. В России главную пасхальную службу в Московском храме Христа Спасителя возглавил патриарх московский и всея Руси Алексий II. Праздничные службы прошли по всему миру. О празднике священник Яков Кротов.
С легкой руки Николая Бердяева утвердилось в русской культуре представление о христианстве спасения и о христианстве творчества. Если примеривать это на современность, то христианство спасения – это когда православные возмущаются тем, что на Пасху только малая часть людей посещает богослужение, а в основном так называемые верующие едут на кладбище. Это нарушение правил, конечно. По правилам воскресенье – это такая радость, такая уверенность в том, что с мертвыми все хорошо, они спасены, мы спасены, все спасены. Что идти на кладбище можно только на так называемую радоницу спустя 10 дней после Пасхи. Вроде бы про радость говорится, а выходит именно христианство спасения, как служба спасения на берегу моря-океана. Дальше буйка не заплывать, купаться не более 40 минут, бутылки не бить, отдыхающим не мешать. Предки православные посмелее были, ставили церковь прямо на месте языческого святилища. Но едет народ на кладбище, Господи, в кои веки, раз в год, человек вспомнил, что он не в пробирке Опаринской самозародился, не политтехнологом сконструирован и не груди государственной безопасности в детстве сосал. Не бронить такого человека, а приехать на кладбище и, наплевав на все традиции, служить и служить панихидке, кто попросит, утешать, разговаривать, только водки не пить. О, это и будет лучшей проповедь того, что Христос воскрес. Горе не топится в водке, а испаряется солнышком веры. Можно все. И на Пасху не прийти можно, и на кладбище приехать в неурочное время. Все-все можно, совсем все. И врага простить, и на карьеру забить, а ближнего, наоборот, не топтать. И найти молитве время, и потехи час. Все ненужное можно не делать, потому что Христос воскресе. И все нужное можно, потому что воистину воскресе. Для Радио Свободы Яков Кротов, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Отмечаете ли вы церковные праздники? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Петербурга.
Конечно, полностью соблюдать не удается все эти, но по возможности стараемся отмечать особенно значимые праздники. Ну и в этом есть необходимость, это приятно для единения семьи, праздник семейный, положительные эмоции, позитив.
Я Пасху отмечаю, мои ребята обязательно ко мне придут. Раньше я делала и Пасху, и кулич, как-то у нас был итальянец. Он сказал, говорит, вы знаете, более вкусного что-нибудь я никогда в жизни не ел. Сейчас уже, знаете, девочкам толстеть не хочется, мне возиться нет сил.
Наверное, не полностью верующий, но я крещенный, основные Пасху, Троицу.
Эти праздники, они же светлые, церковные, очищается душа. Внутренняя работа, я считаю. Во-первых, пощусь. Во-вторых, я считаю, что для моей семьи не будет никакого вреда от этого. Мне кажется, и дети лучше стали. Они ходят в церковь, молятся, крестятся. Для меня это праздники.
Мы хотим все начать отмечать, но пока не получается. Много суеты слишком. А так, конечно, это замечательно, что люди стали отмечать праздники больше. Я смотрю, как-то люди уже на работе везде обсуждают это все. Повлияло уже в каком-то смысле.
Нет, я не отмечаю. Не хочу. Я не верю в это вот во все. Что это дает? У нас все люди вот именно как все стадо. Никого нет индивидуального. Я больше верю в себя.
Отмечаю. Есть церковные праздники православные, которые стали общенациональными. Пасха, например.
Мы же жили-то как? В церковь не ходили, нас к этому не приучили, даже наших родителей. Нет, ну, конечно, это праздник. Я тоже, как все люди, говорю, что это светлая Пасха, друг друга поздравляем. Но я не пойду в церковь цветить яйца. Ну, наверное, так и должно быть. Наверное, Бог все-таки, он в душе должен быть прежде всего.
Я, да. Я хоть и был партийным, все равно в церковь ходил. Это для меня история. Пасха вот эта, она с веков идет.
Нет, не отмечаю. И в семье не принято, и как-то самой не очень-то эта тема интересна. Но если людям это нравится, интересно, пусть отмечают.
Нет, не отмечаю. По телевизору много показывают, очень много всяких сектантов, раздают листовки. Кому-то это, наверное, интересно. Я к ним абсолютно никак не отношусь, им абсолютно все равно.
Не все. Самый большой праздник – это Рождество и Пасха. Ну, все-таки жили без этого много лет. Нас не приучили к этому. Библию-то читать я читала ее, конечно, но в моем плане это хорошая сказка.
Семейно, да, ходим в церковь, потому что семья у нас верующая, и ходить в церковь, исполнять вот эти праздники, соблюдать посты, это необходимость такая вот. Я не пытаюсь оспорить это и не пытаюсь даже сомневаться, просто верю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отмечаете ли вы церковные праздники. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» к делам земным. Далее в нашей программе «Панорама высоких технологий». И, в частности, вы узнаете из нее о том, что в первом квартале продано 227 миллионов мобильных телефонов.
Главная тема выпуска. Компания Opera Software выпустила первую публичную версию браузера Opera 9 Beta. В новой версии бесплатного браузера реализовано несколько принципиально новых функций, в том числе поддержка виджетов и блокировка контента, в частности рекламных баннеров. Браузер стал еще быстрее. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Виджеты – это интернет-приложения, которые функционируют независимо от браузера, но работают на его движке. Например, это может быть окно сетевой игры на рабочем столе. Набор виджетов для Opera постоянно расширяется, их сегодня уже около 40. Как сообщает веб-планета, первая публичная бета-версия Opera 9 работает достаточно стабильно. На сегодня Opera – это самый быстрый браузер в интернете.
Новости коротко. В отчете компании IDC сообщается, что рынок мобильных телефонов продолжает бурно расти. Основной причиной роста является замена потребителями старых трубок на новые. В общей сложности за первый квартал 2006 года было продано более 227 миллионов мобильных телефонов. Мировой рынок сотовых телефонов вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 26%. Nokia остается лидером рынка. Она производит треть всех мобильных телефонов в мире и демонстрирует рост 40%. Лидером роста продаж за первый квартал 2006 года стала компания Motorola. Ее продажи выросли в первом квартале на 60%. Согласно отчету аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers, американские компании израсходовали на интернет-рекламу в 2005 году $12,5 миллиардов. Рост интернет-рекламы составил 30%. Основным видом рекламы в интернете стала поисковая реклама. На ее долю в 2005 году приходится 41% рынка, что составляет более $5 миллиардов. Чистая прибыль компании Google в первом квартале 2006 года выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. За первые три месяца чистая прибыль Google составила почти $600 миллионов. После опубликования квартального отчета акции компании резко пошли вверх. Сегодня цена одной акции Google превышает $440.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
В этом обзоре я представляю интересные публикации. Сегодня мне таковой показалась редакционная статья в газете «Ведомости», озаглавлена она «И трех миров мало». О том, что и целого мира мало, мы от англичан уже слышали, пишет издание. Эксперты лондонского фонда «Новая экономика» пошли дальше Джеймса Бонда и попытались обосновать этот тезис экономическими расчетами. Человечество, по их данным, потребляет значительно больше, чем способна воспроизводить Земля. Авторы доклада «Взаимозависимость Великобритании» посчитали, что после 23 октября каждого года мир начинает жить в долг, экологический. Для каждой страны этот пороговый день может наступать раньше или позже. В самой Англии день X приходится на 16 апреля. Объем потребления англичан столь велик, что островных ресурсов хватает лишь на треть года. Для справки, в 61 году день X наступал 9 июля. Энергозависимость не единственная проблема страны. Импортировать приходится людей, культуру, еду. В Японии, по подсчетам британских ученых, день X наступает вообще 3 марта, в Германии 29 мая, в США 24 июня, во Франции 27 июля. Для России день X не указан, вероятно, потому что потенциально природные ресурсы страны способны обеспечить уровень потребления. У нас и платежный баланс, в отличие от Британии с ее более чем 30-миллиардным дефицитом, положительный. Тем не менее, по показателю потребления в планетарном исчислении, Россия уже вплотную приблизилась к европейским странам. Вот что имеется в виду. Британцы пытаются посчитать, что было бы, если бы весь мир потреблял столько же, сколько та или иная страна. Валовое национальное потребление ресурсов делится на число жителей страны, а затем умножается на все население Земли. По этому показателю лидируют Соединенные Штаты. Если бы весь мир потреблял столько же, сколько американцы, нам бы не хватило и 5 планет. Английский стиль жизни оценивается в 3,1 планеты, французский в 3, немецкий в 2,5, русский в 2,4 планеты. Роскошный стиль жизни развитых государств обеспечивают бедные страны, продолжают ведомости. Но Земле в целом закупать ресурсы просто негде. Авторы доклада считают, что правительства должны контролировать экологический баланс. Российские эксперты к неортодоксальному мышлению английских коллег относятся скептически. Понятия «день экологического долга» и «потребление в планетарном исчислении» вызывают недоумение. Выводы о сверхпотреблении кажутся странными. У нас и ВВП на душу населения в разы меньше, и мяса мы едим не так много, да и вообще потребительский бум у нас только начинается. Эту странность не так трудно объяснить. Люди потребляют у нас немного, но вот производство колоссально неэффективно. По мере развития мировой экономики людям на Земле потребуется все больше и больше планет. Но вот что интересно. Растущее потребление не делает людей счастливее. Эти выводы британцев подтверждаются и другими исследователями. По данным опроса Штутгартского института рациональной психологии, большинство немцев связывают счастье не с материальными благами, а с наличием семьи, спутника жизни, а то и солнечной погоды или поцелуя. Американские социологи, например, Pew Research, отмечают, что с 1940 1945 года. ВВП страны на душу населения утроился, но уровень счастья населения остался примерно прежним, скорее даже немного упал. В России все еще 30% населения находится за чертой бедности, и для достижения высокого уровня счастья дальнейший рост валового внутреннего продукта необходим, и все-таки о том, что благосостояние – это нечто большее, чем подушевой доход, лучше задуматься раньше, чем позже. Это был редакционный комментарий в сегодняшних «Ведомостях».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из районов Корякии, пострадавших от мощного землетрясения, эвакуированы свыше 500 человек. 4 человека погибли, еще один ранен в результате катастрофы самолета Ан-2 в Ставропольском крае. По всему миру этнические армяне отмечают сегодня День памяти жертв геноцида в Оттоманской империи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Международный валютный фонд повысил прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%. Осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики МВФ считает потребительский спрос.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им денежных операций на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает банкам не требовать паспортные данные граждан при осуществлении ими денежных переводов до 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей.
Наблюдательный совет немецкой компании Volkswagen одобрил планы строительства автосборочного завода в России. Наиболее вероятным регионом считается Московская область, но окончательный выбор компании пока не сделан, как не определены и сроки строительства. Предполагается, что мощность нового завода составит 115 тысяч автомобилей в год, а начнут их производство с выпуска «Шкода Октавия» и одной из моделей Volkswagen.
Всемирный банк предлагает правительству России привлечь частные управляющие компании для инвестирования средств стабилизационного фонда. По словам главного экономиста Банка по России, средства фонда следует инвестировать в активы, стоимость которых в наименьшей степени зависит от мировых цен на нефть.
Правительство Польши подписало соглашение с ведущим банком Италии Unicredit, открывающее путь крупнейшей сделке в истории банковской индустрии Европы. Летом 2005 года Unicredit объявил о предстоящей покупке за 23 миллиарда долларов немецкого Hypoverein-банка, второго по величине в Германии. Частью сделки является переход под контроль Unicredit третьего по величине банка Польши – БПХ, принадлежащего немецкому банку. Против этого выступило польское правительство, заявив, что Unicredit уже владеет вторым по величине банком страны, и новая сделка приведет к доминированию итальянской компании в этом секторе польской экономики. Соглашение предусматривает, что Unicredit в рамках покупки немецкого Hypoverein-банка должен в течение 2,5 лет продать 200 из 480 отделений БПХ в разных регионах Польши.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки. Курс евро 33 рубля 81 копейка. На мировых рынках евро стоит доллар 23 цента.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 24 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Когда в Соединенных Штатах вышли по-английски воспоминания Дмитрия Шостаковича в записи Соломона Волкова, эмигрантский журналист Александр Абрамов выступил со статьей «Мощь и инфантильность гения». Радио «Свобода», 24 апреля 1981 года. Читает диктор.
Шостакович до самой смерти оставался фигурой во многом загадочной. Всем было ясно, что его словесной публицистике на 99% верить нельзя. И вот теперь, спустя 4 года после своей смерти, величайший композитор нашего времени раскрыл плотную завесу, разделявшую его звуковой и вербальный языки. Кто бы мог подумать, что всего боящийся при жизни Шостакович отчебучит такое из-за гробовой доски? Квинтэссенцией работы мне представляются следующие слова. «Большинство моих симфоний являются надгробными памятниками. Слишком многие из наших людей были погребены в местах, неизвестных кому-либо, даже их родственникам. Шостакович отрицает и ненавидит советскую власть тотально, безоговорочно. Меня сейчас, однако, интересует другой аспект работы. Насколько лично Шостакович похож на свою музыку? Выясняется, что наряду с любовью к музыке, главным, самым могущественным чувством, владевшим Шостаковичем, был страх. В молодости страх выступал в форме чрезмерной робости, обычной стыдливости гадкого утенка в обществе стереотипных людей. Затем, после жесткой и несправедливой критики его балетов и оперы, прибавился всепоглощающий страх перед арестом. В 60-е и 70-е годы Шостакович обуреваем страхом неумолимо приближающейся смерти. Чтобы хоть как-то, если не заглушить, то смягчить этот метафизический страх, Шостакович обращался к алкоголю, моделированию самоубийства. В жизни Дмитрий Дмитриевич был известен как человек очень деликатный. В мемуарах от его деликатности не остается и следа. В попытке оправдать свой конформизм последних лет, свою подпись против академика Сахарова, Шостакович, так сказать, идет ва-банк, не щадя ни правых, ни виноватых и не желая взять на себя хоть маленькую дольку соответственности. В конце мемуаров есть такие строки. «Нет, я не могу продолжать описывать мою несчастную жизнь. Она была серая и скучная, была наполнена печалью, скорбью». Кто, оглянувшись на всю свою уходящую жизнь, сможет отнести к ней эти слова, пусть первый кинет в Шостаковича камень.
Статья Александра Абрамова «Мощь и инфантильность гения», посвященная Дмитрию Шостаковичу.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
25 лет назад, в апреле 1981 года, один из районов Лондона, Брикстон, оказался полностью охвачен крупнейшими массовыми беспорядками. В течение 3 дней толпа, состоящая в основном из чернокожих молодых людей, жгла автомобили и крушила магазины. В столкновении в Брикстоне между полицией и обитателями этого района на юге Лондона сотни человек на обоих сторонах получили ранения. По словам многих комментаторов, эти события оказали огромное влияние на отношения между полицией и представителями этнических меньшинств в стране. Подробнее обо всем этом в истории Елены Воронцовой из Лондона.
Район Брикстон всегда славился высоким уровнем преступности. Бедность и безработица, плохо освещенные улицы и то, что многие жители тогдашнего Брикстона называли не иначе, как полицейским произволом, все это не делало район привлекательным местом для обитания. Тем не менее, для большинства британцев вспыхнувшие в апреле 81-го беспорядки оказались полной неожиданностью. Тогда казалось, что чернокожие иммигранты полностью интегрировались в местную жизнь. Однако жившие тогда в Брикстоне дети тех, кто в 40-е годы приехал в Англию с Карибских островов, не хотели мириться с тем, с чем привыкли жить их родители. Писателю и актеру Кваме Квеарма было тогда 12 лет. Сейчас, без сомнения, ситуация сильно изменилась к лучшему, хотя осталось еще и много проблем. Когда я был подростком, я каждый день мог услышать «убирайся туда, откуда приехал», хотя я родился на этой же улице. И сегодня мои дети больше не должны слушать ничего подобного. Тогда, во времена этих беспорядков, мне было 12 или 13 лет. Я жил в районе Саутвилл. Я помню, однажды ко мне подошли полицейские на улице и стали толкать меня в спину и говорить: «Дай нам повод тебя арестовать».
Just give me a reason to arrest you.
Несмотря на принятый еще в 1976 году закон о межнациональных отношениях, полиция использовала различные лазейки. Например, полицейский мог остановить человека на основании лишь подозрения о том, что тот собирается совершить преступление. Полиция, по словам жителей, злоупотребляла этим постановлением о подозрении слишком часто. В начале апреля 1981 года полиция провела в Брикстоне операцию под названием «Свомп», когда с целью снижения уровня уличной преступности за 6 дней было арестовано свыше 1000 человек. Отношения между полицией и жителями Брикстона были и без того натянутыми, а тогда ко всему добавились рассказы о жестоких побоях молодых людей в полицейских участках. Линда Беллос – политическая активистка. Она стала первой черной женщиной, возглавившей орган городской администрации в Британии. В 1985 году ее избрали членом Совета от партии лейбористов района Ламбет, которому принадлежит и Брикстон. Дело не только в операции «Свомп». Нужно рассматривать всю ситуацию. Каждый чернокожий мальчик из одноклассников моего брата был хотя бы однажды арестован на основании подозрения. Я не вспомню ни одного чернокожего лондонца старше 45, кто не был бы арестован по этому закону. Мы не говорим тут об одном дне, когда у кого-то взыграла злость и вспыхнул этот мятеж. Тут имела место административная дискриминация, и это была обычная практика. Надо отдать должное обеим сторонам. В конце концов, они сумели направить всю энергию в позитивное русло. После крупнейших в Британии беспорядков в Брикстоне, которые эхом прокатились еще по нескольким городам на севере, полиция пересмотрела свои действия. А представители этнических меньшинств стали чаще проявлять политическую активность, и на сегодняшний день многие из них занимают посты в администрации того же Ламбета. Аби Канлиф снимает жилье в Брикстоне. Когда я переезжала туда, я боялась, поскольку наслушалась всех этих страшных историй про Брикстон. Когда выходишь из метро, то попадаешь сразу на главную улицу, и там множество банкоматов. И, по рассказам, там чаще всего случаются ограбления, отнимают деньги, карточки, а в автобусных остановках якобы идет торговля наркотиками. И все эти страхи оправдались? О нет, я ни разу не видела ничего подобного. Мне нравится Брикстон. Сейчас это модный многонациональный район, где сливаются разные культуры. Там живут молодые профессионалы. В субботу утром я хожу на местный рынок, там есть польские продукты, кругом африканские забегаловки, суши-бары, все что угодно. Мы дома веселимся от того, что каждый вечер, придя с работы, находим под дверью 2-3 новых рекламных листовки из новых ресторанчиков с еще какой-то экзотической кухней, о которой мы раньше не слышали. И улицы всегда чистые, в парках люди сидят на скамейках. Приятная расслабленная атмосфера. Очень умным шагом со стороны властей было укрепить связи между полицией и местными жителями. Сейчас единственным проблемным местом в Брикстоне остается Angel Estate, район, куда даже социальные работники вынуждены ходить в сопровождении полицейских. Аби Канлиф – жительница сегодняшнего Брикстона. Так что история многонационального лондонского района продолжается, и хэппи-энд еще далеко впереди. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова. It was in April 1981, down in the ghetto of Brixton, that the Babylon them caused such a friction, that it bring about a great insurrection, and it spread all over the nation. It was truly an historical occasion. It was the event of the year, and I wish I had been there when we run riot all over Brixton, when we mash up the police van, when we mash up the wicked one plan.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершает очередной отрезок утренней программы «Время свободы». Ну а в следующем часе слушайте следующие темы.
9-й российский экономический форум в Лондоне. США. Прием на работу нелегалов грозит тюрьмой работодателям. Как Россия отмечает Пасху?
Это главная тема программы, точнее, с этой темой связана, с этим событием, с праздником Воскресения Христова. Я напомню, что православные христиане вчера отметили Пасху, связана главная тема программы. И вопрос утреннего эфира: отмечаете ли вы церковные праздники? Вот, например, наша слушательница Лидия из Москвы отвечает следующим образом. Святейшие проводят праздники и сами празднуют на средства Бога или на средства обобранных, задается она вопросом. А бывшие, присягнувшие Марксу, валом повалили церковь молиться, чтобы показать, что все от Бога, роскошь и нищета. Так что же праздновать?
Благополучие зависит от безопасности.
Официальный Стамбул все утверждения о геноциде называют надуманными.
Скорая помощь госпитализировала студента с срезанной раной в области шеи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это такая топорная попытка шантажировать Россию.
Был установлен тесть эмиссара Аль-Каиды Абу Зейта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио.